YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Здравствуйте, я приветствую всех наших зрителей. Это канал «Ищем выход», который делают журналисты «Эхо Петербурга». Меня зовут Валерий Нечаев. И я с огромным удовольствием приветствую поэта и журналиста Татьяну Вольскую. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рад.
Давно как-то очень рад нашей встрече. Давно не встречались хотя бы так в онлайне. И вот наконец-то это все-таки случилось. К сожалению, много тем, которые придется обсуждать, и тема совершенно нерадостная. Да вообще, согласитесь, мы как-то не очень радостные темы все время с вами обсуждаем. Да?
Ну, я давно придерживаюсь той концепции, что журналист – это врач. И в здоровье его не зовут. Вот если что-то болит, тогда зовут врача, правильно? Точно так же журналист идет в это самое место.
О да, я призываю наших зрителей в таком случае двум вот этим вот врачам, то есть это нам с Татьяной поставить лайки. И почему я выпрашиваю эти лайки? Потому что это важно для продвижения видео, чтобы другие зрители могли его посмотреть. Да, тема, наверное, естественно, предсказуема. Это то, что Израиль готовится к наземной операции. Аналитики говорят о том, что в ее случае погибнет очень много людей, причем с обеих сторон, как израильских военных, так и, как говорят журналисты, в том числе и мирных палестинцев. И все это вдобавок к тем, кто уже погиб. И знаете, у меня вопрос вот какой. Вот есть израильтяне, в том числе потерявшие своих близких, друзей, знакомых. Есть террористы из Хамаса, есть мирные жители Палестины. Вот вы на чьей стороне?
Ну, вы знаете что? Мне кажется, что главное, что отличает человека, вот как бы со времен Адама и Евы, это способность различения добра и зла. А вот такой постмодернистский дискурс, он уже много десятилетий пытается снять это различение и как бы сказать нам, ну вот с одной стороны, а с другой стороны – понимаете, вот для меня нет одной стороны и другой стороны. Для меня совершенно четко обозначено. Если люди врываются, ну, с позволения сказать, люди, и начинают убивать мирных людей, там детей, семьи и прочее, прочее, это есть зло. На его стороне я быть не могу. Понимаете? Поэтому тут даже нет вопроса. Конечно, я на стороне израильтян, и тут даже это все не обсуждается. А вот этот ненавидимый мной, честно скажу, левый дискурс о несчастных палестинцах, понимаете, для меня не существует хотя бы потому, что я, в отличие от этих прекрасных, прекраснодушных леваков, я прекрасно знаю, что изначально, буквально практически с начала существования Израиля, бедные палестинцы взращивались в тренировочных лагерях Советского Союза, они готовились именно как террористы. Я не хочу сказать, что все, и дети, значит, и женщины, хотя многие женщины тоже сознательно, так сказать, отдают, ну, мы это знаем тоже, да, ну, как бы считают, что это дело святое, джихад, там, все, наверное, такие тоже есть. Но в принципе, конечно, всегда мирное население, оно есть заложник у таких вот страшных структур. Но понимаете, когда шла к концу Вторая мировая, и союзники начинали бомбить Германию, от чего я не в восторге, потому что, в общем, я против того, что старинные германские города были разбомблены таким варварским образом, потому что я считаю, что это культурное наследие, которое принадлежит всем, а не только Германии. Но, тем не менее, вспомню, что перед лицом тех злодеяний, которые были когда-то, значит, совершены нацистской Германией, вот эти размышления вообще как бы не существовали. Это было абсолютное зло, и несмотря на то, что там были тысячи мирных жителей, вопрос не стоял, бомбить или не бомбить германские города. Мы можем сейчас говорить о соразмерности, там, о том, о сём, но тогда, когда просто шел вопрос о существовании мира нормального, да, так вопрос не стоял. Я полагаю, что сейчас вопрос стоит точно так же. Потому что Израиль – это некая ось, это некоторый центр мира, да, центр, ну вот есть несколько таких центров мира, центров, где, ну вот Балканы, да, тоже такое место, где всегда замешивалась вот мировая смута.
Первая мировая как раз на Балканах.
Да. И вот Израиль тоже – это такое горячее место, где все кипит, откуда все может, понимаете, вспыхнуть. И поэтому, ну, я считаю, что просто тут не может быть вопроса, где добро, где зло. И я вот попрошу вас позволения просто совсем маленький, совсем последний стишок именно на эту тему, потому что не думать об этом, ну, невозможно. Но неужели мировая и в наши двери завывая просунулась кровавой мордой и вспыхнул фитилек Бигфордов? Топчи, топчи его скорее, в глазах тяжелый мрак роится, одной рукой обнять еврея, другой рукою украинца, застыв от окриков надсадных и думать, кашляя от дыма, а вдруг летящий бледный всадник на этот раз проскачет мимо. Вот понимаете, эти две войны, да, эти два ужаса, они как-то сейчас, последние дни, просто слились воедино, и вот ты думаешь, действительно, не полыхнет ли дальше? Вот у меня такое ощущение.
А вот слились ли они воедино? Я почему спрашиваю? Такое ощущение, что Украина сейчас, ну, как сказать, ушла на второй план. Я слежу за тем, о чем рассказывают журналисты, в том числе не только в российских изданиях, свободных, оставшихся, но и на Западе, за рубежом. Теперь только Израиль.
А, конечно. И это еще страшнее, понимаете? Именно поэтому даже слились воедино, потому что это оказалось связано. Вот вышел Израиль, и как-то там действительно Украина. И вот, вот мы уже слышим, что уже меньше снарядов вроде обещанных ей поставили. Но это же значит, если меньше сейчас внимания мирового на Украину, это значит, там все будет намного хуже и намного страшнее. Вот в чем дело. Поэтому это обязательно связано вот хотя бы вот этой страшной ниточкой внимания, да, внимания сильных мира сего, от которых сейчас только зависит. Да? Да.
Да, Татьяна, все-таки я хотел бы еще раз прояснить вашу позицию, потому что мне очень важно, что вы по этому поводу думаете. Все-таки по поводу мирных палестинцев. Я так понимаю, что вы допускаете, что есть мирные палестинцы,
я правильно понимаю? Я допускаю, и более того, я очень слежу за этим, я слежу за предложениями Израиля, которые дают мирный коридор. И я слежу за тем просто за кадрами, как Хамас препятствует выходу мирных палестинцев. Потому что им, как всегда, как мы это видели много-много раз на протяжении многих-многих лет, им нужен живой щит. Это просто их тактика всегдашняя. Поэтому мне очень жалко мирных палестинцев, но я понимаю, что если их, так сказать, их начальники не разрешают им жить, ну, вот их участь очень печальна. Но я не думаю, что из-за этого Израиль остановится. И я думаю, что в этот раз, как это ни печально, но он в своем праве.
Да, я хочу рассказать нашим зрителям, которые, если вы вдруг говорите по-английски, смотрите английские источники на английском языке, на BBC сегодня было очень важное интервью. Маус Инан – это человек, который потерял своих родителей в этом нападении террористов из Хамаса на Израиль. Его родители просто погибли от ракеты. И вот там он очень эмоционально говорил о том, что ему бы сейчас хотелось, чтобы войны не случилось, чтобы все-таки был мир. И вот здесь я вот честно не могу понять. Опять террористы, мирные жители с обеих сторон и жертвы.
Ну, понимаете, что делать? Мы пока не придумали другого рецепта. Всегда во всех войнах население той страны, которая агрессивно нападает и потом получает по рогам, оно оказывается в заложниках политики вот такой агрессивной, кровавой политики своего государства. И я думаю, что сейчас очень важно называть Хамас именно террористами. Я слежу и за тем, как вот BBC и многие другие, значит, СМИ придерживаются такого правила не называть их террористами от своего лица, а только допускать это в речи людей, у которых они берут интервью, ну, вот как вы говорите сейчас. Я считаю, что просто точки над «и» нужно расставить. Ну, террористы есть террористы. Ну как? Иначе их можно назвать. Понимаете? А мирные, так сказать, жители, которые есть с этой стороны, ну, мир несовершенен, да. Пока мы ничего с этим не можем, видимо, сделать. Мы не можем. Вот нет у нас механизма, значит, на голубом вертолете опуститься, да, всех невиновных вынуть сейчас из Палестины и непричастных. Этого бы очень хотелось. И, по крайней мере, частично Израиль вот сейчас делает все для этого. И надо сказать, что всегда его тактика стука по крыше, как вы знаете, то есть предупреждение о ракетных ударах, там она всегда работала. И была прекращена ненадолго, но сейчас опять возобновилась. Но Хамасу это не нужно, потому что они террористы, и заложники у них с двух сторон. То есть я бы даже сказала, что израильские заложники у них прямо заложники, а эти – это орудие их манипуляции, потому что им выгодно, чем больше Израиль убьет мирных палестинцев, тем больше они будут кричать, что во всем виноват именно Израиль. Но вы видели, конечно, картинку Шарли Эбдо, да, которые действительно, ну, как сказал Шендерович, закрыли вопрос. Вот, значит, плохой Израиль, потому что он перекрыл воду. И вот этих кровавых рук палестинцам негде вымыть, из крана ничего не капает. Вот.
Да, еще один момент. Это, наверное, очень сложно будет дальше, может быть, длинный разговор, поэтому я хочу призвать зрителей снова поставить лайки, и вот там в описании вы можете увидеть, как можно поддержать канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам, исключительно вашим пожертвованиям, и они нам очень важны. Вспомните про утреннюю газету, если можно, как мы раньше покупали ее по утрам. Важный разговор почему? Мы у себя на канале провели очень опрос с ошибкой. Вот человек взял и допустил ошибку, когда забивал его, и звучал он таким образом: кого бы вы поддержали в этом конфликте? Израиль, Хамас? На самом деле здесь было, хотелось поставить палестинцев, да, мирных. Или вы не определились с ответом? Проголосовало 23 тысячи человек. И поразительно из этого всего не то, что 77% наших зрителей поддерживают Израиль, а то, что 9% поддерживают Хамас. Ошибка была, но они нажали именно на эту кнопку. Как это можно объяснить?
Ну, я думаю, что это можно объяснить вот именно тем... Ну, а как вот можно объяснить те демонстрации антиизраильские, которые сейчас проходят в европейских городах? Я это объясняю только тем, что, понимаете, самая страшная вещь, когда идея, схема, полюбившаяся человеку, становится важнее реальности. Это бывает всегда при всех диктатурах, ну, у которых есть идеология, скажем, да, вот коммунистическая идеология. Реальность была против. Ну, реальность показывала, что не укладывается жизнь вот в эту схему. Но схема была настолько дорога, особенно тем, кто был вдали. Вот, например, французским интеллектуалам, да, или, ну, они уже давно отметили с поддержкой Сталина, да, вот этой своей этим поведением ужасным, да, которое так, в общем, помогло вот этим сталинским ужасом, да, так сказать, выглядеть прилично, вернее, спрятаться, да, за такую красивую картинку на мировой арене. И это продолжается. Посмотрите, именно, так сказать, университеты, какие-то очаги, те места, где пасутся интеллектуалы и сейчас, они становятся как-то... Ну, действительно, они замечают реальность, как мне кажется. У них давно выстроены вот эти схемы, что агрессивный Израиль, бедные палестинцы, значит, они такие бедные, поэтому они идут вот на свои там ужасные шаги. Но это ведь оправдано, потому что они такие бедные, да. И, ну, если вспомнить на минуточку, вспомнить о реальности, о том, какие деньги закачивались в них на протяжении десятилетий со стороны там Европейского Союза и кто там им еще давал эту помощь, как, я не знаю, как сказал тот же самый Шендерович, там можно было построить Монте-Карло, несколько Монте-Карло на место этих вот палестинских земель. Но они предпочли рыть туннели, да, и закупать оружие на те деньги, которые им давались для школ, для, не знаю чего, для больниц, для всего-всего человеческого и нормального. Ну, понимаете, да, и потом еще мне кажется, что этот миф, конечно, поддерживает бюрократия, потому что вся бюрократическая система, она никогда не пойдет против себя. И, конечно же, вокруг помощи Хамас, палестинцам, вот этим всем, конечно, образовались огромные бюрократические структуры. Европейские точно, не знаю, американские, но европейские, конечно, точно. И неужели чиновники, которые помогают палестинцам и получают за это зарплату, неужели они скажут вдруг, что они неправы, и тем самым отнимут у себя работу? Это невозможно, да? Поэтому я думаю, что есть просто достаточно мощные круги, которые заинтересованы в том, чтобы продолжать эту помощь и продолжать говорить, что палестинцы такие бедные, им надо помогать, 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 а все, кто говорит не так, они очень плохие, агрессивные, зубастые крова. Вот так.
Последний, наверное, вопрос на эту тему. Его задают вам напрямую, русские из Баку у нас в чате, если можно кратко. Если палестинцы должны выйти из сектора Газа, то пусть тогда иудеи, наверное, выйдут из Израиля?
Почему? Почему? Я не знаю. Я не знаю, почему такой вопрос. И что, и это место останется пустым, сияющим, да, и так далее. Почему? Мне кажется, что иудеи, Израиль, вообще-то говоря, много раз предлагал палестинцам влиться в их жизнь, жить мирно. Очень много палестинцев, как мы знаем, живет и работает в Израиле. Кто хочет, хорошо работает, живет мирно. И, насколько я знаю, никаких конфликтов нет между теми, кто живут мирно, и... так сказать, и израильтянами. Это просто проверено практикой. И простые люди, нормальные, очень часто говорят, у нас нет противоречий. Вот есть, я была в Израиле, вот магазинчик арабский, да, вот израильтяне, которые туда ходят, здороваются, которые буквально знают друг друга как соседи, как родные, помогают друг другу, никаких противоречий, никакой ненависти между ними нет. Пока не приходят политики и не говорят, нет, вот, это твой сосед, твой враг, убей его немедленно. Понимаете? Ну, людям на бытовом уровне это точно не нужно. Это совершенно точно не нужно, если их не накачивать ненавистью, не науськивать их целенаправленно. А это именно и делается.
Да, теперь я отвечу на вопрос русского из Баку, зачем палестинцы должны выходить из своей земли сектора Газа, это еще один вопрос, просто чтобы их не убили.
Чтобы выжить, просто чтобы выжить, так конечно.
Поехали дальше, извините меня за эту фамильярность. Следующая тема – это то, что Алексей Навальный провел уже, получается, больше 1000 дней в тюрьме, теперь адвокатов его отправляют в тюрьму. И вопрос у меня такой, правда, наверное, сначала такое замечание, то, что казалось, что ад глубже, точнее, но это только казалось, он еще глубже, чем нам виделось до этого. Так вот, как вам кажется, Кремлю удалось справиться с Навальным таким образом?
Ну, нет, конечно, но я думаю, что ему удалось его посадить в достаточно глубокий каменный мешок. Это совершенно такое средневековое, конечно, средневековый случай вот этих наших тюрем. И вот этот ПКТ, вот это единое помещение там, камерного
типа.
Да, куда закрывают вот особо опасных людей. По-моему, и Карамурзе ведь тоже сказали, что ты не будешь сидеть, начальник ему сказал, что ты не будешь сидеть в общем лагере, потому что ты мне распропагандируешь всех, и он тоже будет изолирован, да? Вот. Ну, адвокаты, но вспомните Советский Союз, какие права вообще были у адвокатов? Вообще было такое понятие адвоката? Очень как-то вот нам только рассказывали, что это лживая система западных судов, значит, как-то делает вид, что она там справедливая, да? А на самом деле самый справедливый советский суд в этом деле не нуждается. Вот. Ну, мы идем сейчас ровненько, уже, наверное, уже пришли к этой системе. Конечно, адвокатов Навального надо было обязательно изолировать, потому что именно через них тянулась ниточка связи с внешним миром. Вот у Навального. Я вспоминаю, я посмотрела не так давно замечательное интервью с Евгенией Альбац, которая рассказывала, как, по-моему, скажи Гордеева, да?
Екатерина Гордеева.
Екатерина, да, скажи Гордеева, да. И вот она рассказывала, как она специально пошла в Америке, ну, которая не отличается такой нежностью, нежным и бережным отношением к заключенным, насколько я понимаю. Но все-таки она пошла и посмотрела, как устроена тюрьма для самых страшных преступников, которые, в общем, осуждены либо пожизненно, либо на, ну, такие сроки, при которых человек уже не может выйти, да, по своей природе. И вот она увидела, что, да, у них есть камера, но они могут гулять по территории спокойно. Еда так себе, но человек может купить себе курицу в ларьке, не батон, которого лишают Навального постоянно, да, сажая его в карцер, так что даже его батон потом у него на глазах выбрасывают заплесневевший. Вот, он может купить курицу и приготовить у себя в камере, понимаете? У него свидание не 2 или 3 раза в год, а, по-моему, 2 или 3 раза в неделю с родными, потому что никому не нужно, чтобы человек отрывался от социума совсем, зверел и превращался, ну, в чудовище. Да?
Цели разные, Татьяна. Цели разные.
Нет, ну просто сама система, понимаете, ведь не один же Навальный сидит, он сидит, наверное, в самых худших условиях, которые только можно придумать, но сама система такова, что просто нет таких тюрем, которые описывала Евгения Альбац, да, для каких-то тяжелых и страшных преступников. Вот, поэтому вот действительно он, ну, жертва этой системы, да, и, конечно, ну, для его изоляции сейчас стараются сделать все, что угодно, и арест адвокатов – это, конечно, одна из целей. Но, в общем, обвинить адвокатов в чем-то, ну, понимаете, это потому что адвокаты защищают человека, которого ты считаешь преступником, это все равно, что сделать адвоката соучастником преступления. Ну, у Чикатило тоже был номинальный адвокат. Ну, значит, это все равно, что сказать, что адвокат Чикатило тоже вместе с ним вот совершал эти серийные убийства. Ну как? Как это может быть? Это действительно абсурд, которого, по-моему, мы не слышали даже в Советском Союзе. Все.
При Сталине еще такого не было. Да. Да? Про Сталина мы еще поговорим сегодня. Вот. Но, тем не менее, одна из новостей, мы у себя в Телеграм-канале повесили, я напоминаю нашим зрителям, что мы изменили формат Телеграм-канала, и теперь там появились новости не только федеральные, но и много петербургских новостей. Так вот, еще это просто добавление к теме про адвокатов. Бывший адвокат Марк Фейгин объявлен в России в федеральный розыск, и там он разыскивается пока непонятно по какой статье Уголовного кодекса. Так что вот,
знаете, ну, уж слишком популярен его телеграм-канал.
Ютуб-канал.
Ютуб-канал, простите, да, конечно. Ну вот поэтому как же не объявить его в розыск?
О, да. Еще одна тема, пока мы до перерыва с вами давайте про это как раз поговорим, потому что, мне кажется, это очень важно. Значит, Минюст назвал распространение политических анекдотов одной из причин внесения антрополога Александра Архипова в реестр иностранных агентов. Мне очень понравился материал на сайте Медиазоны, мы его повесим в описании к этому видео. Там упоминаются эти анекдоты, один из них, вы знаете, мой самый любимый, это про то, что Путин говорит, он, правда, немного такой с душком, но тем не менее, Путин говорит Симоньян, надо написать статью. Симоньян говорит, на каком языке? Путин говорит, на иврите.
Иврите?
Иврите? Да,
он иврите. Говорит иврите.
Он говорит,
это понятно,
иврите,
да. Но язык такой говорится.
Вот, так что, а у вас, я не знаю, вы там обратили внимание, есть какие-то или...
Ну да, мне тоже очень там понравились несколько анекдотов, да. Вот, например, процесс, господи, ну я, конечно, я плохо очень запоминаю анекдоты, но процесс принятия катастроф, да, помните, да, как бы узнавание, принятие, что-то там, да, как там идет
отрицание,
возмущение, принятие.
Да,
Казахстан. Тур, депрессия, Казахстан, да. Это тоже очень. Ну и, конечно, про свастику, где вторая Z, это половина свастика, а где вторая половина, ее украли, да, тоже.
Да уж. Вот мы с вами сейчас говорим и смеемся, а в принципе за это наказывают, как это случилось с экспертом, антропологом Александрой Архиповой. Я ж не знаю, сажают еще уже за это или нет, но это ведь вот тот самый путь к тому,
это
чтобы... Путь,
это самый настоящий путь к сроку за анекдот. То есть мне кажется, что это уже просто объявлено. Вот этим самым объявлением Архипова иностранным агентом за исследование современного анекдота, это, конечно, просто такое просто повесили объявление. Внимание, завтра за анекдот будем сажать. Сегодня объявили ее иноагентом, а завтра... Потому что как они там у себя объяснили, что это формирование мнения общества, да, формирование политических взглядов и мнений. Ну, а что еще? Да. Да, это очень одна из самых красивых последних историй, да. Причем это же,
да, Татьяна.
Это же ученый, который действительно, ну, анекдот изучают и филологи, да, и антропологи, кто только не изучает анекдот, историки, да, это величайший источник действительно знания об эпохе. И, конечно, ловить вот этот анекдот. Мне, знаете, еще очень понравилось в ее исследовании, что она как бы отметила, что Путина практически нет в этом анекдоте, в анекдотах современных, кроме того, что вот вы рассказали про Симоньяна и Путина, да, что он как бы ищет. Вот понимаете, это же тоже отражение человека без лица, человека с прозвищем Мон. Понимаете, вот его в анекдотах нет. А анекдот, значит, субъект анекдота, да, и субъект, и объект, это, в общем, обыватель, которому все пофиг, и который, его реакция на происходящее. Получается, это важнее для анекдота, а анекдот – зеркало. Анекдот – это наше зеркало. Это, так что мне кажется, что ее исследование невероятно интересно, и просто ей мой всяческий респект. Вот. Но нам грозное предупреждение, безусловно.
Да, только это, по-моему, уже такое предупреждение. Вы знаете, если раньше это было что-то такое маленькое, оно все больше, 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 и теперь это просто огромное. Знаете, большими буквами это написано.
Баннер просто, баннер такой висит на дороге, да. Знаете, или как, да. Как вот этот знаменитый плакат «Не болтай», да, вот этот советский, да. Ну вот, вот нам всем сказано «Не болтай».
Да уж, я напоминаю, что у нас сейчас разговор с поэтом журналистом Татьяной Вольской. Мы перед тем, как прервемся, на небольшой, короткий очень перерыв, я хотел призвать наших зрителей, обязательно поставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я сейчас ссылку скину в чат, потому что это, мне кажется, очень важно, тем более там огромное количество новостей. Сейчас короткий перерыв.
Mm-hmm.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, те, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11:31, уже 32 минуты в Петербурге. Татьяна Вольская, поэт и журналист, у нас на связи. Российские власти считают иностранным агентом. Значит, вы, я так понимаю, с этим не согласны. Это я вам не говорю о том, что вам нужно как-то сейчас на это отвечать. Я просто хотел сказать, что в минувшую пятницу, во-первых, Ольгу Романову признали иностранным агентом, просто сидящая.
Конечно.
Да. Еще нашего с вами петербургского коллегу, журналиста Сергея Ковальченко, у него есть совершенно замечательный телеграм-канал «Занимательная конспирология». Зайдите, кстати, сначала к нам в наш телеграм-канал, и там все ссылки есть. И подпишитесь, мне кажется, это важная совершенно история. Вот. Татьяна. Кстати, ваш телеграм-канал уже в описании к этому видео есть. Так вот, я хотел вас узнать, а вы-то выяснили, за что вас назвали иностранным агентом?
Да нет. Вы знаете, у меня хранится, так сказать, как драгоценность такое письмецо от Минюста, где я узнала, что я не совсем человек, а так. Так, знаете, я боюсь, что я, конечно, у меня перед глазами нет этой бумажки, я ее у сердца не держу, вот, но там написано примерно следующее, что Вольская Татьяна Анатольевна является СМИ иностранным агентом Вольской Татьяны Анатольевны. Вот что мне объяснил, да, вот что мне объяснил Ньют, все. Больше Минюст ничего не сказал, понимаете? Вот так вот. Хотя его спрашивали, но и мы же обжаловали с адвокатом, и ничего, никаких более конкретных вещей мы не узнали.
Так ну, что? То есть мы с вами выяснили, что, значит, Минюст у нас чем занимается? Он пишет совершенно странные письма, почему он называет кого-то СМИ иностранным агентом, занимается анекдотами. Как мы сейчас выяснили, конечно, тоже в первой половине разговора. Ну и, собственно, наверное, это и все. Да, вот я хотел просто высказать поддержку и Сергею Ковальченко, и Ольге Романовой, и вам, и всем, кого назвали иностранными агентами.
Спасибо,
да. Я не знаю, как там изменилась ваша жизнь с этого момента.
Нет, ну, конечно, изменилась. Но ты просто каждые 3 месяца подаешь эти отчеты, потом они меняют формы этих отчетов, они стараются все глубже влезть тебе в жизнь, узнать твои счета. В общем, все им надо о себе рассказать, и показать и вывернуться наизнанку. Так что, да, ну а как же, я же еще получила штраф вот только что за то, что в своем телеграм-канале где-то забыла повесить эту... То есть я не забыла даже повесить эту плашку. У нас с Вадимом Жуком был поэтический вечер в Тбилиси, и мы представляли там свои книги, и кто-то прислал мне хорошую фотографию, как мы выступаем, и я как-то, видимо, спеша не справилась, знаете, с телеграммой. Надо было сначала подпись писать, а потом к ней цеплять фотографию. А я сначала запостила фотографию, а к ней уже не смогла эту подпись со своей плашкой повесить. И она оторвалась и висела прямо под фотографией, но отдельно. Что говорило о моих благих намерениях, но Минюст их не счел, не засчитал. Вот. Так что жизнь у нас очень хорошая. Бди каждую минуту, следи. А там, видимо, целая команда хорошо оплачиваемых этих глаз и рук следит за тобой, как бы ты где-нибудь не оступился. Вот так.
О, да. О, да, конечно. Ну что, здесь даже вообще ничего не
понимаю.
Это уж точно. Андрей Лошакай, не знаю, иностранный агент, дай бог, еще нет. И не будет, но я проверю еще. Вышел фильм документальный. Это проект «Пентагон» про один из домов в Саратовской области в каком-то там забытом богом городе, забытый богом дом аварийный. В нем живут люди. А люди не особо хотят разговаривать с журналистами, которые к ним приехали. Но при этом...
Потому что как бы не стало хуже.
Да, да. Вот тоже это
поразительно. Валерий, я посмотрела всего одну серию. Я посмотрю обязательно остальные, но я думаю, что, в принципе, одной достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Понимаете, вот этот дом «Пентагон» называется, видимо, просто из своей формы, очевидно, так часто бывает. Я, между прочим, в Петербурге тоже есть дом «Пентагон» по прозвищу на площади Мужества. Вот. Его тоже так зовут. Вот. Но он хорошенький по сравнению с тем, который снял Лошак. Потому что, ну, в каком-то, понимаете, ведь в каком-то смысле это модель страны, да? Вот, правда, там нет такого места, которое можно было бы назвать благополучной Москвой или Петербургом, да? Есть только отдельные квартирки, где люди еще изо всех сил, ну, вот они не маргинализовались, они как-то стараются стенки покрасить, скатерть на стол постелить.
Ну, вообще, как-то жить... Знаете, извините, что я вас прерываю, просто это очень важное, мне кажется, добавление. Меня поразила история с мужчиной, у которого единственная в этом доме ванна. Он
да.
Набирает ее с помощью каких-то ведер, то ли из-под краски, то ли из-под майонеза, из-под чего-то, вставляет, опускает, точнее, туда кипятильник, кипятит сколько-то там часов, и после этого принимает ванну.
Да. И да. То есть обычное действие, да, человека, которое мы даже не замечаем в обычной квартире, здесь превращается в целую эпопею. Но, понимаете, и вот этот человек, который набирает ванну, а потом опускает туда кипятильник, он вызывает какие-то двойственные чувства, согласитесь, да? С одной стороны, он вызывает уважение, потому что даже в таких жутких условиях, в ободранных стенах, но это же зона, вот это вообще-то место, где вполне себе представляешь сталкера, да, вот этого вот, который идет по таким разрушенным каким-то пространством. И вот в этих разрушенных пространствах человек пытается поддержать чистоту, какой-то образ жизни. Да? С другой стороны, непонятно, как он вообще не убежал отсюда, почему он здесь остается. Вот каждому человеку вопрос, почему у них нет сил и никакой возможности вырваться из этого страшного аварийного дома с этими облупленными стенами, ну, какой-то, я даже не знаю, с чем-то сравнить.
Со сливом из канализации в подвал.
С канализацией, которая льется просто в подвал, и где труба замерзает от канализации зимой, и приходится сбивать эту шишку застывшего дерьма, чтобы все не заткнулось, да, в квартирах. Это невероятно. Почему эти люди не пришли к администрации, не побили там стекла? Почему они не собрались все, да? Более того, они хранят свой вот этот призрачный покой в этом мирке и гонят журналиста, потому что вы тут приходите, а мы тут хоть как-то живем, а вы вот снимете свой фильм, и у нас и это отнимут. Потому что они все равно, все эти люди, ни одна квартира не приватизирована, ни один человек не является хозяином даже вот этого клочка, какого-то вот этого покоя, приюта, где он может, как, не знаю, буквально бродячая собака, свернуться колечком и поспать, и как-то укрыться от дождя, да? Это поразительно. То есть это показывает такую убогость, такую слабость общества, да? Так жалко этих людей, с одной стороны. И вот вы заметили, там, ну вот одна из героинь, да, вот этот дворник, которая получает 5000 рублей, и у которой как раз она добрая женщина, она поддерживает чистоту в своей квартире. И у нее есть какой-то приемный сын, который как родной, и который звонит ей с полигона, потому что ему пришла повестка, и она плачет, говорит, я плачу по ночам и утром рано, чтобы другие дети не видели. Ну вот когда его возьмут туда, как же я буду с ним связываться? Понимаете, то есть у них вот это свое горе, да, и она говорит, война, это все хуже и хуже, и я не знаю, к чему это все придет. И вот это как бы задником кулисы черной, страшной стоит еще и война в этом ужасном доме. Это, конечно, такая модель общества, да, модель, в общем, всей России, за исключением благополучных городов, которые не хотят знать этой жизни, не хотят ее видеть, да. Потому что именно из таких мест берут большинство вот этих мобилизованных идет, да, именно из таких несчастных вот углов, совершенно не способных объединиться, себя защитить, никогда не слышавших там, не знаю, о таких птицах невероятных, как альтернативная гражданская служба, кстати, как вообще какие-то свои права. Даже мысли не может быть ни о чем таком. Вот оттуда черпается материал для этой войны. И, в общем, как бы они и виноватые сами в своей жизни, и жертвы, и расцепить этот клубок невозможно.
Татьяна, да. Я вам очень рекомендую, так же, как и нашим зрителям, посмотреть вторую серию, которая посвящена как раз войне. И тому, как кого-то из этих мобилизованных отправляют. И то, что совершенно не укладывается у меня в голове, это как они, с одной стороны, хаят Путина, как они говорят, что это не наша война, как они говорят про то, что это все происходит за границами страны, а этот говорят они про Путина, хочет сделать, чтобы еще больше страна была, и не понимает, почему. Кто-то говорит о том, что нужно было просто оставить этот Донбасс, зачем его присваивать себе. А потом эти же самые люди говорят, если придет повестка, я пойду.
Мы пойдем, да. И это совершенно... Понимаете, ну это ведь не первый такой фильм. Замечательный фильм сделал, да простит мне, автор, какой-то корреспондент «Новой газеты», который пошел по адресам людей, был такой флешмоб «Купи дрова» в Красноярске. И он пошел по адресам людей, у которых нет денег на дрова, да, и если кто-нибудь подскажет адрес этого корреспондента, имя этого корреспондента, я буду благодарна. Вот. И он тоже обнаружил там вот эту войну буквально в каждом доме, потому что у людей нет ни помощников уже, которые им купят эти дрова, привезут, расколят, потому что они взяты на войну. А как же может быть? А почему пошли? А как же не идти? А мы всегда были патриотами. Да, эти люди отвечают. То есть патриотизм они совершенно иначе понимают, чем мы, например, с вами. Да? Они понимают, как слепое послушание, да, как слепое послушание любому окрику государства, любому приказу. Вот если ты послушался, вот государство позвало тебя убивать неизвестно кого, неизвестно зачем, но ты же патриот, да, и ты идешь, не задавая себе вопросы, полезно или вредно это для твоей страны. Вот понимаете, это, то есть патриотизм приравнен совершенно к безмозглому, бездумному послушанию. Вот. И это, конечно, да, это тоже у меня этот фильм произвел очень большое впечатление. Мне кажется, что вот и Лашак, и этот тоже прекрасный корреспондент, они делают великое сейчас дело, потому что когда-нибудь, конечно, мы будем изучать генезис этой войны и какое общество можно склонить на такую войну, и как, каковы механизмы, и как им противостоять в будущем. Это все нужно обязательно изучать.
Да, и в ответ всем критикам, которые в комментариях к этому фильму, ну, не знаю, критики на зарплате или нет, пишут, что в любой стране можно найти такой дом. Я просто хотел зачитать сообщение от Ольги Лаврентьевой, нашего зрителя, которая пишет о том, что Вырица, Ленинградская область, северный курорт, и вместе с роскошными домами соседствуют двухэтажные сталинские деревянные облезлые бараки, которые отапливаются печкой и удобством во дворе и без горячей воды.
Эти бараки стоят по всей стране. Вырица рядом с моей дачей, с тем поселком, где у меня мой любимый дом остался, и в нашем райцентре, там и в ближних поселках, в каждом практически я вижу такие облезлые бараки. И это при, значит, всех литаврах и громких речах Путина, который уже 20 с лишним лет говорит о том, что мы вот избавляемся от аварийного жилья. Ну, это старая и больная тема.
Песня старая, скажем так.
Да, но для них она не о главном, понимаете? Потому что человек не главное, как известно у нас. В таком типе государства человек не бывает главным. И отсюда все беды, как мне кажется.
В общем, рекомендую нашим зрителям посмотреть сразу три фильма под названием «Пентагон» из цикла «Пентагон» Андрея Лошака на «Настоящем времени», на канале «Настоящее время». Вы знаете, я посмотрел, и, оказывается, Лошак тоже вместе с вами в одной когорте иностранных агентов.
А, ну, конечно. Ну, как это может быть иначе? Да, даже было бы странно.
О, да. Я благодарю наших зрителей, которые присылают свои пожертвования. Вот Наталья, Алексей, здесь вот Александр, еще один Алексей, Юрий. Спасибо вам большое. Как нас поддержать, можно увидеть вот в описании. Там все это сказано. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Еще одна тема. Я посмотрел публикацию в «Север-Реалии», если я не ошибаюсь, да, появилась у вас колонка про экскурсию в замок людоеда. В смысле, в горе, в музей, гори в Грузии. Музей Сталина. И вы знаете, я просто попрошу вас немного про это рассказать, но то, что меня поразило, это вот эта женщина-экскурсовод, которая, как мне кажется, просто испытывает какой-то пиетет перед Сталином.
Понимаете, это такая очень интересная. Здесь нужно, конечно, спрашивать даже не меня, а психолога. Но я объясню, чтобы наши зрители понимали, да, в чем дело. Я написала колоночку, да, на «Север-Реалии» о том, как я же сейчас живу в Грузии, и о том, как мои замечательные хозяева, с которыми мы очень подружились, у которых мы снимаем жилье с моим сыном, вот, они повезли меня свой дом, родительский, там другое место, там часа два от Тбилиси. И по дороге мы проезжали горе. И, ну, мой хозяин прекрасно, он знает мои взгляды, и он как-то не думал, что я захочу в этот музей. Но так для приличия я все-таки спросил. И я говорю, да-да, конечно. А я никогда не думала, что музей Сталина такой огромный в горе. Ну, потому что я же знала, что там домик Сапожника маленький, где Сталин родился, вот домик его отца, он действительно сохранен. Для, интересно, что для, видимо, для того, чтобы построить этот огромный музей, снесли весь квартал, где стоял. Этот квартал был, кстати, русский, где стоял этот домик. И только домик стоит, накрытый таким ковчегом, такой крышей, так, с витражами, а просто дворец в виде замка, с башней, таким с донжоном, там ковры, люстры, колонны, ну, в общем, роскошь такой, не знаю, ну, не дворец съездов, но что-то очень торжественное. Вот. Но даже не... И это получается... Его же хотели снести в перестройку, Но жители Гори стали грудью, не сносите. Это очень правильно, потому что именно вот в этом месте, как вы понимаете, я резко против памятников Сталину везде, где угодно, кроме этого места. Потому что это история, это такой заповедник вот этого советского времени. Стоит статуя, выкрашенная белой краской, вот он добро улыбается всем, отличный парк, фонтаны. Значит, такой Версаль такой, да, сталинский Версаль небольшой. И вот ты входишь в этот музей, ну вот все, вот он родился, вот его там какие-то почеркушки в семинарии, которые он делал. Вот. И вот это экскурсовод. Но понимаете, я бы не стала ее обвинять вот так в том, что она прямо дышит и Сталин, что она сталинистка. Нет. Это удивительный эффект. Я сама когда-то работала экскурсоводом в музее Пушкина в лицее. И в Гафрелинском корпусе, где тогда был огромный трехэтажный музей Пушкина. И когда я пришла туда, совсем после института, совсем молоденькой девочкой, я обнаружила прежде всего невероятные страсти. Половина музейщиков была за Наталью Николаевну, половина против. Все относились к Пушкину как к родному, как, да, все. Это была их семья. Они как-то вот жили этой жизнью. Видимо, это такая профессиональная... У всех же есть профессиональная деформация, да? Вот у музейщиков такая. Это не хорошо, не плохо. Они должны любить предмет да, своих забот. Просто потому что вот эти люди, они как бы немножко экспонаты. Они хранят их жизнь, они входят во все перипетии. То же самое случилось и с этим курсоводом, да? Вот, ну, и то, как она, да, и она невольно, ну, этот, вот об этом человеке она рассказывает, она с ним в какой-то степени живет, да, вот, вот, ну, действительно, вот это ее буквально подопечная, да, и поэтому она с него пылинки сдувает. Ну да, да, участвовала в экспроприациях. Да, скрывать не буду, скрывать не буду. Но, знаете, да, и вот особенно меня поразило, когда уже в зале подарков, а какие там есть подарки. Там есть лампа, которую ему подарили, по-моему, после войны или в конце войны. Такая вот настольная лампа большая. А на ней, ну, вот есть у лампы постамент. И там тоже есть такой постамент в виде горы. А на эту горку взбирается танк Т-34. Представляете, настольную лампу, такой фигуркой. Но Сталин, видимо, как-то подарил ее Жукову. Видимо, он посчитал, что более уместно такая лампа будет у него на столе. Вот. Но это очень-очень смешно. И вот когда, понимаете, вот... Она старается быть объективной. Она говорит, да, были репрессии. И Сталин, ну вот, тем не менее, он так любил свою родину, так любил. Он ведь все ей отдал. И самого себя, и граждан родины ей отдал. Понимаете? А я потом... Значит, и была пауза. Люди пошли рассматривать какие-то подарки Сталину. Я все-таки не выдержала. Я к ней подошла. И говорю, а почему... Простите, извините, вы говорите, что он отдал родине ее граждан, ну, то есть которых он убил, он ей отдал, по сути дела, которых посадил, казнил. Почему он отдал? Он же взял, кто такой родина? Родина – это совокупность людей, которые ее населяют. Значит, он же взял, забрал. Ну, нет, говорит, нет. Вы знаете, ну вот исследования показали, расстреляно было 600 тысяч. То есть, вот в скобочках между строк читаешь, ну, не так же много раз, ну 600 тысяч всего, ну, в общем, не так много.
В войне погибло больше.
Да. Ну, вопрос, как воевали, если бы не Сталин воевал, то, может быть, побольше берегли бы своих, да, этот вопрос просто не стоит. И вот она говорит, а моя мама прошла всю войну, кажется, до Австрии, и вообще у нас в роду все князья, ну, наши не тронули. Понимаете? Вот от этого, ну, думаешь, ну, я отошла уже, я не стала с ней спорить. Но ведь это сознание, оно до сих пор живет. Что, во-первых, ну, понимаете, как-то нужно прислониться к государству. Это основной инстинкт. Ну, убили, да, многих, ну, ведь не все же. Ну, вот, вот нашу семью или семью соседа, ну, ведь ее же не тронули, да? Ну, значит, есть надежда, может быть, и меня не тронут. Человек не верит в собственную смерть. Молодая девушка, когда она начинает взрослую жизнь, она часто думает, ну да, от этого беременеют, но со мной этого не может случиться. Да? Люди, когда аресты вокруг, они тоже говорят, нет, ну я же ничего плохого не сделаю, со мной это не может случиться. То есть человек не верит в собственную смерть и в собственное несчастье. Это, видимо, какое-то, не знаю, какое-то встроенное в нас какое-то чувство не самосохранения, а какое-то вот... Ну, человек не может смириться со своим несуществованием, исчезновением, да? Чувство своей вечности, наверное. Я не знаю, что это такое, но и отсутствие эмпатии, наверное, тоже воспитываемое такими... Да, такими государствами, это ведь самое главное, что делают такие ужасные государства. То есть ведь и Путин сейчас, что он сделал первым, что делал этот закон об иностранных агентах с 2013 года? Он уничтожал НКО, то есть людей, которые сочувствуют друг другу и помогают. И вот на этом строится успех вот этих государств, этих диктатур, этих кровавых человеконенавистнических режимов. И вот это отношение экскурсовода, ну, это тоже иллюстрация того, что эти вещи живы, к сожалению.
О да, и здесь несколько моментов я должен сказать нашим зрителям. Во-первых, тему Сталина мы продолжим сегодня в час дня на нашем канале. Это запись программы Льва Гольштейна «Узники ГУЛАГа». Там гостем был где-то 10 лет назад протоиерей Александр Степанов. И тема разговора как раз, как Сталин разбирался, репрессировал священников. Вторая вещь – это то, что у нас в телеграм-канале висит ссылка на находящийся в открытом доступе фильм Александра Сокурова «Сказка», где один из героев, кстати, Сталин, а фильм запрещен был Минкультом, об этом мы узнали на прошлой неделе. В общем,
запрещен прокат. Там... Прокат был.
В прокате, да. Ну, на самом деле, фактически...
На самом деле, это запрет, да.
Это запрет, естественно. Mm-hmm. Ладно, чтобы уже дальше не уходить, скажу еще о том, что, знаете, как-то дискуссию увидел в различных социальных сетях, у нас минута с вами на этот разговор, люди призывают писать имя Сталина с маленькой буквы. Как вы к этому относитесь?
Честно говоря, не знаю. Да никак не отношусь. Мне кажется, что я не вдохновляюсь таким способом выражения. Ну, в конце концов, если кому-то нравится, пускай очень многие пишут Путина с маленькой буквы сейчас. Может быть, вы заметили. Очень часто в соцсетях это делается. Ну, может быть. Но не знаю. Кстати, может быть, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я как-то все-таки как человек письменной речи, я за соблюдение правил грамматики всегда, они мне кажутся очень важны. Но если кому-то хочется, ну почему нет?
Ну да. И Нина Мазурова, я благодарю ее. Мы говорили с вами про фильм «Новая газета». Это документальные эссе Ивана Жилина и Анны Артемьевой «Дрова замобилизованных».
Да.
Я не видел
этого фильма. Да. Вот я его рекомендую тоже обязательно смотреть вместе с фильмом «Лошака». Мне кажется, это очень выразительная работа.
Угу. И зрителям скажу, чтобы они никуда не уходили, потому что в 12, то есть буквально через полминуты, будет интервью со Светланой Друговейко-Должанской, филологом, которую уволили из СПбГУ. И вот мы как раз и говорили в том числе, за что увольняют одного из лучших преподавателей университета. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, как делаются экспертизы и о деле Саши Скочеленко, и о так называемом языке войны. Поэтому никуда не расходитесь. А Татьяну Вольскую, поэта и журналиста, я очень благодарю за этот разговор. Спасибо и до встречи тогда в следующий
раз. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Зрители, ставьте лайки, это очень важно.
Пишите. И подписывайтесь на телеграм-канал.
Да, он в описании, кстати, к этому видео, телеграм-канал Татьяны Вольской. Все, сворачиваем.
Всего доброго. До свидания. Спасибо.